Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, в студии «Светлого вечера». Отец Федор, не было ли у вас так называемого синдрома молодого специалиста, когда хочется давать универсальные рекомендации, и кажется, что ты знаешь ответ на любой вопрос, в том числе по отношению к старшим прихожанам, к младшим, к разным?
Возможно, был. Возможно, я его не очень заметил. Я вообще его, зная об этом, я его очень боялся все время. И я старался никогда, ну, ни в кого не играть, как бы. Вот. Священник должен отвечать от заповедей, от канонов, от того откровения, которое из церкви. Ну, так, у меня есть один случай, за который мне стыдно и больно. Это когда женщина пришла ко мне, наша прихожанка, советоваться, выходить ли ей замуж за там определенного человека. Я отсоветовал. Вот, и она не вышла за него замуж. И я до сих пор понимаю, я в этом раскаиваюсь, я понимаю, что я превысил свои священнические полномочия. Это она сама должна была решать. Я представил это как мое мнение, но, наверное, я это, может быть, рисковато представил.
А судьба этой женщины как-то...
Нет, все нормально, она осталась нашей прихожанкой, да. Все хорошо, но все-таки вот мне кажется, что... И я всегда это декларировал, понимаете, что задача священника – воспитать свободного человека. Вот как задача родителя – воспитать ребенка так, чтобы он жил, делая как можно меньше ошибок, и жил правильно, и в отсутствии родителя. Задача священника, как духовного отца, она такая же, чтобы человек жил христианской жизнью полноценной, творческой, светлой, чистой, радостной и свободной, и пользовался этой свободой, и не красть эту свободу у человека.
А как с этим совпадает или не совпадает понятие послушания духовнику?
Сложно совпадает, и вы знаете, вот духовники ведь тоже все разные, люди все разные.
Безусловно.
И есть духовники, которые для своих чад, будучи такими достаточно волевыми людьми, принимают решения, говорят, вот только так и никак иначе. И есть те христиане, для которых это полезно и спасительно. Вот. А есть духовники, которые так не могут и не хотят. Все люди разные. И Москва в этом смысле – это благодатнейшее место, потому что можно найти себе духовника, ну, любому человеку. Вот главное, чтобы это было не для лени, а полезно.
Кира в своем вопросе так в проброс спросила об отношении к прихожанам священника, будь то люди старшего возраста или младшего возраста. У меня вот один знакомый, который сильно старше меня, он ему уже сейчас около 70, он человек другого поколения, церковный верующий человек, рассказывал, что он приходит на исповедь в свой храм, и когда исповедуется молодому священнику, тот с ним очень так тактично, почти ничего не говорит, очень так как-то просто выслушал, вот, исповедь принял, и Петрохилию накрыл, и все. А потому что, говорит, ну, он младше меня, ему даже как будто неловко что-то мне вот советовать. А когда я попадаю на исповедь к священнику моего возраста, вот там приходится как ужу на сковородке вертеться, там уже никакого снисхождения, потому что он моего возраста, и он может мне все сказать. А для священника, с другой стороны, вот аналогия, скажем так, от опыта которого у меня, само собой, по понятным причинам нет, это как? Как это выглядит? Возраст тех, кто к тебе приходит на исповедь, насколько это влияет на то, что священник может себе позволить или не может себе позволить?
Мне кажется, что священник должен быть всегда абсолютно корректен и уважительным к человеку в любом случае. Я вам расскажу один случай.
Я не говорю там о некорректности, неуважительности.
Да, я вам расскажу случай один, вопрос. Немножко раздержу обстановку. Бабушка моей супруги, сейчас уже покойная, достаточно долго сопротивлялась и не понимала воцерковления своей внучки, но потом все-таки вот решила пойти и начала ходить причащаться в один из московских храмов, не закрывавшихся. И, исходя из того, что ей рассказывали, она решила причаститься на свой День Ангела, а в прошлый раз она причащалась месяц назад. И достаточно молодой батюшка как всегда, на «ты» почему-то, что меня совершенно шокирует, хотя она тоже ему годилась в бабушке, ей там уже 80 лет было, или там 78, он говорит, а ты когда последний раз причащалась-то? Говорит, месяц назад, а сегодня почему? Сегодня у меня день ангела. А ты, говорит, так часто, ты, говорит, в аду не боишься гореть?
Прям так?
Вот прям так. И бабушка, она, челокостерный язык, она не успела остановиться, прикусить его и сказал, ну куда же я вперед, батьки, в пекло? А вот он резко отпрянул, говорит, ну ладно, идите причащайтесь. Бывает, да, вот иногда надо остановиться священнику и понять, что вот эта власть, которая у него есть, вязать и решить, она обязывает его, конечно, перешагивать через свои страсти, чтобы они человеку не мешали.
Отец Фёдор, но в одной из статей своих вы писали о том, что когда человек молод, когда ему кажется, что он запросто свернет горы, когда он еще не познал свои немощи как христианин, у него возникает иллюзия, что раз он служит литургии, у него есть власть над людьми, власть решать, как им быть, ведь он-то знает, как правильно, а это, к сожалению, не так. А какие их немощах, как христианина, вы говорили?
Ну, как вот может, понимаете, как может понять человек, проживший 25 лет, человек, который прожил 60 лет? Угу. Ну, как вот? Как можно понять человека, потерявшего супруга, например? Если у тебя вообще никакого горя еще в жизни не было. У тебя нет вообще опыта никакого горя. Понимаете, поэтому у большинства священников есть какая-то скорбь, какая-то язва. Потому что священник, который не прошел скорбь, он не может понять скорбящего. И опыт борьбы с собой, когда ты десятилетиями пытаешься решить проблему, у тебя не получается. Этим вот молодому человеку кажется, что вот он сейчас все, потом все решит. Потом, вы понимаете, ведь в священстве проходится тот же период неофитства. И мне рассказывали, что и в монашестве, и даже один епископ мне говорил, что даже в епископстве, да, когда все в руках у тебя спорится, горит, у тебя все совершается, и все легко, радостно, чисто и светло, а потом начинается отлив, вот, и все высушивается, и вот тебя испытывает Господь. И вот на этом приливе, на этом таком благодатном даре, который Господь дает авансом, первое время священнику может показаться, что действительно он что-то может вот, очень большое такое сделать. И это, конечно, замешанное на гордости человека, но здесь важно, какое воспитание. Понимаете, я, может быть, во многом этого избежал, потому что в нашей семье всегда очень жестко пресекалось любое неправильное взаимоотношение со старшим поколением. То есть только имя, отчество, только вы, молчать, когда говорит. То есть это вот...
А с родителями вы на «вы» были?
Нет, конечно, с родителями нет, конечно, но вот с друзьями родителей и прочее. Вот то есть до того, что понимаете, что я как бы не анализировал взрослого человека вообще. И мне с этим иногда сложно, потому что если человек старше меня, у меня как бы стоит такой, как табу такое, я не анализирую его. Ну, это не хвалю, не осуждаю, ничего, не в этом даже дело, а просто как бы он вне поля моей оценки, да, и рассуждения. Иногда мне даже от этого тяжело, потому что я, как сказать, ну, может быть, плохо понимаю человека старшего. Как-то вот у меня внутри это запрещено, вот это такой ступор стоит до сих пор внутри. Ну, и поэтому, когда на исповедь приходил человек старше меня, вот, то я, ну что, я вот, я могу сказать что-то. А потом, вы знаете, в общем-то, все эти годы многим очень людям было так тяжело жить, особенно в 90-е, вот этот развал, потеря профессии, бедность, крушение всего, что, в общем-то, я понимал, что людей надо утешать и поддерживать. Вот, утешать и поддерживать людей надо. И поэтому как-то вот ругать у меня получается очень плохо. Действительно, знаете, это не потому, что я такой хороший, там, не ругаюсь, а потому что есть духовники, которые это делают созидательно и результативно, которые это умеют делать. Есть специалисты, допустим, по полной исповеди. Вот там, в храме многоклиренном есть священник, который там может полтора часа исповедовать человека, и человек выходит совершенно обновленный. Это работает. Эти дары мне не даны. Понимаете, вот поддержать, утешить, приласкать человека иногда получается. А вот отчитать, отругать так, чтобы это его не отталкивало, не отгоняло от церкви, у меня не получается. Я пробовал, у меня не работает, мне этого не дано, понимаете? Тут вот вы задаете вопрос от священника, все священники тоже разные. Есть священники более универсальные, которые умеют все, да, это вот прекрасные духовники. Ну, например, лучший, величайший духовник, с которым я пришлось сталкиваться часто, это отец Кирилл Павлов. Реже, несколько раз его было у отца на крестьянке, поэтому я не могу какую-то вот такую сумму знания второму сказать. Отец Кирилл всегда был очень ласков, всегда внимателен, никогда не давил. Он говорил, ну, а ты-то сам как? Ну вот, а что ты думаешь сам по этому поводу? Потом как бы мог взять паузу и уйти в молитву. В молитву ему открывался ответ. Вот, но это все равно был такой контакт с человеком, который тебя возрождал вот какой-то удивительной лаской, понимаете, духовной. Вот он тебя прям вот это ласка, вот другого слова нет, понимаете. Вот не помню, он мог сказать, ну что ж ты такой страстный у меня, там, например. Ну вот так вот, да, ну что ж ты вот так вот кому-то.
Я вот все пытаюсь все равно понять, ведь это вопрос не только для священника, мне кажется, актуальный, в принципе, актуальный для любого человека, который размышляет о своих отношениях с Богом, как, ну, если угодно, и в чем его слышать. Вот вы священник, к вам приходит за советом, при этом вы говорите, что там были советы, за которые вам стыдно, и где-то, ну, мы так или иначе эту тему поднимаем с нашими собеседниками, потому что вот я помню, один знакомый мне священник рассказывал, что до того, как он стал священником, ему было непонятно, как вот, что такая ответственность, давать советы, как-то вот к тебе приходят, что-то спрашивают, исповедь приносят. А потом он после рукоположения, он сказал, что я почувствовал, что в какой-то момент вот я не один. То есть Господь, поручая это служение, не оставляет тебя один на один с этим служением. Всегда есть какая-то помощь и какие-то, может быть, ответы, которые приходят, они не вполне от тебя. Помимо твоей воли, ты их произносишь, они к тебе в голову приходят, может быть, совершенно непонятно откуда. Я это сейчас так все сбивчиво рассказываю, потому что сам я этого не знаю и не могу это на опыте оценить. Но а что вы об этом думаете? Как вы это видите? Потому что у нас был тоже в гостях священник, которому я вот эту мысль предложил, и он очень скептически к этому отнесся. Нет, это опасно думать, что через меня пришел ответ человеку от Бога. И нет, я вот так вообще о себе не думаю, я никто, ничто, ничего не знаю, ничего сказать не могу. Просто вот могу сказать, что надо ходить на ногах, там, что нужно делать, что не нужно не делать, и вообще такое, только 2×24.
Да, наверное, я близок к тому, что он сказал этот батюшка. Единственное, что Господь, он как бы вторгается самовластно во все, что происходит в церкви, и иногда действительно вдруг, помимо того, что ты даже там приготовился к разговору или ты хочешь сказать, ты говоришь какие-то вещи для самого себя неожиданно. И эти вещи работают. И тогда действительно ты понимаешь, что Господь тебя вот так вот как бы использовал через такое служение твое. Вот, но с другой стороны, да, мы молимся, когда читаем последовательно Святому Причащению, мы молимся, мы, священники, тоже себе напоминаем, что вот Христос невидимо стоит. Но Бог – это тот, которому ты не можешь указать, когда и где стоять, и что говорить. Иногда ты хочешь, чтобы Господь тебе помог, дал ответы, а Он молчит. И тогда ты говоришь просто вот знания, вот заповеди, вот канонов, потому что на большинство каких-то жизненных ситуаций есть ответы в Священном Писании, есть заповеди, и священник просто знает, он должен знать, что вот это неправильно. Но бывают такие случаи, когда ситуации совершенно требуют решения верой и сердцем. Понимаете, вот я с этим столкнулся, я 7 лет участвовал в работе канонической группы при Епархиальном совете города Москвы, в народе она называется каноническая комиссия, там, где рассматриваются там вторые браки, иногда даже третьи, и самый тяжелый вопрос отпевания самоубийц. И иногда мы знаем, что в церкви отпевают самоубийц, если человек был вне ума, то есть человек был сумасшедший. Вот. И иногда непонятно. был он или нет. И вот ты тот последний человек, который должен принять решение сейчас. Вот перед тобой сидит с выплаканными глазами мать, и вот как поступить, понимаете? И тут ты вот действительно какой-то у тебя крик раздается просто к Богу. Как быть, чтобы этого человека не потерять для церкви, чтобы, наверное, поступить по правде Божией и от нее не отойти. Вот. При этом звонит телефон, лежат письма, на которые надо ответить, и в коридоре еще сидит очередь. Понимаете, а вам надо, даже если вы отказываете человеку, потому что, ну, нет причин, чтобы отпевать, он не был сумасшедшим, он в трезвом уме и доброй памяти, вы там выстрелил себе в висок из охотничьего ружья, например, и выпрыгнул из окна. Вот. При этом вот эта там мать или жена, она должна все равно почувствовать, что к ней отнеслись сердечно. Это надо сделать быстро в рамках вот того, что я вам писал, понимаете? Поэтому вот этот там день работы, я потом там 2-3 дня приходил в себя просто, потому что это напряжение интеллектуально-умственное и очень сильное молитвенное напряжение, причем оно не просто ты стоишь где-то в уголочке, молишься, оно в разговоре с людьми.
Здесь же за столом.
Да, нужно. Понимаете? Вот. И в такой ситуации, конечно, когда вот Господь молчит, и ты сидишь, и вот надо отвечать, там внутренний твой человек кричит, а ответа нет, ну вот это, конечно, тяжело очень бывает. Очень было бы легко нам, священникам, если бы каждый раз, да, Господь...
Как Моисею.
Да. Вот.
Но опять-таки это вопрос, который не только для священников, ведь мы все так или иначе переживаем ситуацию, когда внутренний человек кричит. Как правило, это касается нас самих, хуже, если это касается наших ближних, какой-то тяжелой ситуации. А Господь молчит. Нам кажется, по крайней мере, что Он молчит.
Да.
А вот как, что думать в этот момент? Что делать в этот момент?
Понимаете, это как раз тот опыт, который должен иметь священник до хиротонии. Вот что наши взаимоотношения с Богом – это не прямолинейные схемы. Они сложны, они многогранные, они имеют разные периоды. И Господь ведет тебя через жизнь, и то, что Он готов был терпеть вчера, Он не будет терпеть завтра. И Он перед тобой ставит новые задачи, вот в том числе и через нерешаемые проблемы. Вот есть нерешаемые проблемы, понимаете, которые вот так вот, если умом подойти, непонятно. Ты можешь, Господи, почему ты это не решаешь? Ну, это совершенно очевидно сделать так, так и так. Вот как? А вот нет, понимаете, это видимо, какой-то опыт глубинного смирения, который должен обязательно иметь священник.
Именно не только для... священник, опять-таки.
Ну да, любой христианин, но священник тоже, потому что он должен мочь услышать беду другого человека, понимаете? И ведь иногда священник может сказать, что там, брат, я не знаю, что тебе ответить, но в этих словах должно быть искреннее сострадание, и прихожанин должен почувствовать, что священник из своего опыта ему сопереживает. И поэтому он так говорит, и в этом есть какая-то правда, что я тоже там был. Да? Мы имеем первосвященника, который, быв искушен, может искушаемым помочь, говорит апостол Павел о Христе. Вот каков первосвященник, такие мы должны быть. И поэтому, конечно, вот священник, который что-то прошел в своей жизни, он вот этот опыт, он очень важен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Федор, ну все же, что вы отвечаете людям, которые говорят, что батюшка, вот не отвечает мне Господь?
Я говорю, что у меня тоже такое бывает.
А что делать?
Молиться дальше.
Ждать.
Да, вы знаете, я вспоминаю слова одного предреволюционного проповедника, епископа, который... В своей книге «Над Евангелием», он, не помню его имя сейчас, Грибановский фамилия, Анастасий, по-моему, Грибановский, вот, или их двое было, по-моему, сейчас, простите, забыл, давно читал. Вот меня поразила такая мысль, он говорит о том, что духовная жизнь – это жизнь, в которой участвуют двое, Бог и ты, и она похожа на океан. Вот сейчас вот прилив, и все насыщено влагой, и вот все насыщено присутствием Божиим. а потом будет отлив, и ты ничего не можешь с этим сделать. И ты просто должен его переждать и пережить. И действительно, вот, прочитав эти слова, я вспомнил, сколько раз у разных святых отцов мне встречалась мысль о том, что молитва из сухого сердца Богу ближе и приятнее, чем молитва, когда, вот, как называется, ангел с тобой молится. То есть вот этот отлив, вот сухо, вот ты ничего не можешь, а ты все равно показываешь Богу свою, во-первых, верность через то, что ты трудишься молить, а во-вторых, свое желание, чтобы она вернулась. И Бог, как сказано, да, в Библии, дающий молитву молящемуся. То есть он вот на этот труд тебе возвращает приливом твою молитву. И эта молитва может быть связана с тем, что там, допустим, у тебя болит ребенок. Вот мы проходили это с супругой, действительно тяжелейшую болезнь сына, вот на грани, много лет был человек на грани просто жизни и смерти. Вот, и вот храм Косьмы Дамиана, святых врачей, да, центральный алтарь вообще имеет такое уникальное посвящение спасителя, исцелившего расслабленного. Вот, ну, в народе все равно осталось название Косьмы Дамиана по прошлой постройке храмовой. Вот, и вот эти чудеса. Вот я служащий этого храма, да, я вот молюсь годами, и сын не выздоравливает. Вот так вот. Ну, да, да, ты должен научиться это проходить. Потом, когда к тебе кто-то придет, у которого будет то же самое, ты это поймешь. Может быть, только то, что ты это проходил, и ты ему об этом засвидетельствуешь, и он увидит, что ты выжил и остался в вере, может быть, это его одно удержит. А может, тебе Господь что-то даст такое, что ты можешь сказать из этого своего опыта?
Отец Федор, а как в таком случае уберечься от каких-то претензий к Богу? То есть не удержаться на вот этом плоти молитвы и ожидания, а именно не начать обижаться, предъявлять что-то Богу, сомневаться, ну и прочие человеческие какие-то слабости проявлять в этом вопросе.
Ну, все это проходит, в том числе и такое искушение. Вы знаете, и смирение, которое приобретает человек, оно и в том, что он и в этом может упасть, да? В конце концов, самый главный итог всей духовной жизни – это две сестры, любовь и смирение, которые друг без друга не живут и не ходят. Как сказал один такой подвижник, именно Марк подвижник, он говорит, что Бог дает человеку благодать не за добродетели, удивительные слова, не за добродетели, представляете, не за труды, понесенные ради их приобретения, а за смирение, полученное во время этих трудов. И вот это смирение, которое ты можешь получить только в перспективе уже большого куска жизни, в том числе невозможность преодолеть свои какие-то немощи, ты не можешь что-то вот выпросить у Бога. Знаете, это тоже смирение, которое нужно. Вот у священника, допустим, у очень многих священников, я разговаривал, бывает такое, что вот прихожане просят помолиться за какого-то больного, или чтобы там операция, или что-то еще. Священник вздохнет, и вот все Господь устраивает. В такой же ситуации священник молится за себя, и вот как будто под бетонной плитой, понимаете. Вот нет отклика, и все. То есть вот и такое бывает, и священник, мне кажется, каждый через это проходит, что да, надо смириться, вот это тяжело.
Я бы хотел немножко сейчас нашу программу постепенно закольцевать. Вначале вы сказали, и мы как-то через это перескочили в своей беседе, а это очень интересно, что для вас именно в армии стало, ну, каким-то более таким рационально осознанным некая перспектива стать священником. С чем это связано?
Вы знаете, в армии я столкнулся с чудовищным проявлением человеческого греха. Вот я служил в воздушном десанте, там традиционно всегда была лютая дедовщина. Лютая совершенно. И вот там у нас были эпизоды, когда мы там человека из петли вынимали, зимой в лесу раздетого ловили, чтобы он просто уходил умирать, человек, что не мог вернуться в казарму. И вот когда мы были молодыми, ну, это вторые полгода службы, да, это не цитата из песни, вот, мы все собирались и говорили, что у нас это кончится, что мы когда станем дедами, этого ничего не будет. Пришли наши молодые, и все мои сослуживцы начали делать то же самое. И когда я им говорил, им напоминал, они говорили: «Федь, отстань, мы имеем право. Причем не просто эксплуатация чужого труда, человек, который не можете ответить, а наслаждение в издевательстве, в унижении личности, вот в растаптывании, в ежедневном. И в том, что человек ничего не может ответить. И потом по союзу он тебя никогда не найдет. Вот, вот этот... Видите, я тогда понял, что такое первородный грех, понимаете? Вот он действует. Вот это страшно. А второй, это я никогда не курил, а большинство ребят курило. Поскольку деньги опять дембели отнимали все, то купить даже на тот маленький паёк, который выдают солдату, было ничего невозможно. И мои сослуживцы вот, ползали по солдатскому туалету, которые, не пытаясь даже себе представить, что это такое, вот, собирали бычки и тянули их в рот. И вот этот второй вид греха, как какого-то плена жуткого, во-первых, вот этой злобы, которая как только становится возможно, она из человека выплескивается, причем от которой ты никогда этого не ожидал. А второе, что человек вот в плену у этого греха. Вот это как-то настолько такая яркая, сочная тень, понимаете, по сравнению с Евангелием. И вот как-то мне... А с другой стороны, вот я уходил там, прятался на молитву куда-то. Понимаете, и это вот такая радость и свет такой. И как-то вот стало ясно, что мне надо просто выполнять слова отца Германа, как бы вот того самого, о котором я говорил. Что да, мне было это непросто, потому что на самом деле человеку творческой профессии, а я к этому готовился, он же совершенно по-другому устроен, не как обычный человек. И вот то, что отец Зенон говорит в одном из своих, архимандрит Зенон.
Это знаменитый иконописец.
Да, он говорит о том, что если ты хочешь стать иконописцем, надо убить себе художника. Вот. Я думаю, что сейчас он не подпишется под этими словами, через 20 лет после той знаменитой брошюры, вот записки иконописца. Но тогда, вот, чтобы стать священником, надо отказаться от вот этого пути, который красив, прекрасен и интересен. Это было довольно сложно. Но вот в армии вот этот контраст между тем, во что может превратиться мой друг, понимаете, и что дает Христос, вот он как-то настолько обозначился, что это вот это поле деятельности, может быть, стало с каким-то самым манящим в жизни, вот так вот скажем.
Вот эта тема, которая, мне кажется, для любого мирянина актуальна, мы же все... так или иначе, наверное, в какой-то ситуации вынуждены или призваны там, от чего-то отказаться ради Христа. А вот как себя мотивировать? То есть что вы думали? Вот вы сказали, что в итоге Церковь, Христос, вера, Евангелие перевесила, как-то пересилила любовь к искусству вот как к профессии, как к пути профессиональному. Что за этим стояло, за этим выбором?
Ну, я, безусловно, понял, что путь священства, он выше, конечно.
То есть все-таки представление некоторой иерархии...
Да, конечно, если есть призвание, то...
Иерархии призваний.
Да, безусловно, да, что это выше. Вот, во-вторых, надо сказать, что эстетическое воспитание, оно очень помогает. Вот у нас, например, второй священник нашего храма заканчивал Московскую консерваторию, аспирантуру по классу фортепиано. И я вижу, насколько вот эта такая истонченность внутренняя, она помогает ему слышать и понимать другого человека на исповеди. То есть вот эти годы, проведенные за... роялем, они сейчас ему как духовнику очень помогают. Это все не проходит даром. Вот не случайно, если брать там, например, систему воспитания там, воинов древних, там самураев каких-нибудь, там обязательно была поэзия, музыка, танцы. Это все выращивает человека. Вот. Потом надо сказать, что мне достаточно просто говорить с людьми, которые имеют отношение к художественным профессиям, потому что мы друг друга чувствуем и понимаем. Вот это тоже, ну, есть священники, бывшие математики, физики, там еще им хорошо говорить там с людьми своей прошлой профессии.
Ну и последний очень короткий у меня вопрос, хотя, может быть, он самый важный. Вы рассказали, что для вас некая встреча со Христом состоялась в той или иной степени при чтении Евангелия эпизода о прощении грешницы.
Да.
А вот мне всегда интересно, а что наступает в следующую секунду, когда эта встреча состоялась? Ведь ты уже не можешь посмотреть на мир прежними глазами. Ты смотришь новыми какими-то. И что ты видишь? Что вы увидели вокруг себя по-другому?
Не могу сказать, не знаю. Вы знаете, я уже с тех пор я смотрю другими глазами, и я себя того плохо помню. Понимаете, уже это давно было.
Но, вы знаете, это тоже очень глубокий ответ на мой вопрос. Спасибо огромное. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами, в студии Светлого радио был протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке. Спасибо за ваш рассказ и за вашу искренность. И за тот юмор, который был
спасибо
в этих
большое.
Историях. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».